Ролевой подвал снова выходит на связь. И это «Зайду позже». Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Мы продолжаем наш марафон RPG Кошевар 2019, и это часть номер 4. Ссылки на все игры и модули есть в описании. Заходите, сами смотрите, читайте, если нравится, а мы продолжаем.
А тем временем, операторы смертников. В общем, это игра о людях, которые при помощи современных технологий должны восстановить последовательность событий. И когда я это прочитал, такой, теперь я не забуду, неужто это будет что-то похожее на него? А потом такой, нет, не будет. Сеттинг — это мир похож на наш, но там другие страны и немножко более продвинутые технологии. Может, они немножко...
Безумный тиран Северной Бореи свергнут и назначено временное правительство.
Вот. Основной бросок здесь 2d6, при выпадении 5 или 6 это успех. При изменении некоторых условий можно использовать больше костей.
Короче, там фишка в том, что подводная лодка Северной Бореи запустила ракеты в кого-то, Северную Борею потом вынесли за это дело, и типа вы играете людьми, которым нужно пойти на эту подводную лодку и восстановить произошедшее. Типа, чего она вот запустила ракеты. И у вас есть, типа, нейронная, какая-то клёвая нейронная сеть, которую вы, типа, строите гипотезы, она тоже что-то их совмещает. Но если получается так, что действие...
Несоответствие.
Да, несоответствие, типа, нейронной сети и действие людей, которые игроков. Там это делали. А, или игроков, да, как они тебе берут на себя роль людей, которые делали, по-моему. Ну, то есть, которые были на подобной лодке.
Да-да.
То, типа...
Ну, не, которые туда внутрь проникали.
Да, то, ну, короче, все ломается, все отматывается. Там, по-моему, может 6 раз, или так делать.
И каждый раз у вас увеличивается количество кубиков, которые вы бросаете, и там успешность, по-моему, под конец.
Ну, да, невозможно вот я сначала думал, что это словеска без дайсов и без ресурсов, без всяких. Но потом оказалось, что тут есть механика, она занимает 3 строчки, и если бы ее не было, это было бы намного лучше. Если бы это было не в папке с играми, а в папке с приключениями, было бы интереснее. Если бы это было под фейт, например, какой-нибудь написано, было бы, наверное, еще даже лучше.
Единственное, что мне здесь прям вот не нравится, это то, что чтобы вас не расхронизировало с второе сложное слово симуляцией. Вы должны там 3 из 4 условий выполнить. И, блин, не скатилось бы все это к тому, что вы просто должны отгадать, что вам придумал мастер, чтобы пойти играть дальше.
Ну, кстати, вот в «Теперь я не забуду» в это вполне можно поиграть.
Гипотетически. Да, да, да.
Вот. И там игра как раз про это. Если вы не играли, поиграйте, она неплохая.
Тут правило на наброски прям вообще. Когда там кидать, зачем кидать, в кого эти кубики кидать. Что кидать? Что получается? Того, что кидать? Ничего не понятно, ничего не написано.
Еще по концепции она напомнила видеоигру, которая Return to Obra Dinn, где вы приходите на корабль, только у вас вместо нейросети есть чудодейственный компас, который позволяет со временем манипуляции проводить, и вы тоже должны понять, что же тут произошло. Только там всякие убийства происходили, а...
Тут тоже убийства происходили
внутри. Межконтинентальных ракет. А, ну вот. Зам пишет, метафоры все делают лучше. Играешь только в плохую игру, а потом, ох, это же все метафора, и становится лучше.
Короче, надо вынести отсюда механику, перенести ее в другую папку с приключениями, и там нормально она ляжет, и интересно будет читаться лежать.
Даже мне кажется, можно писать там вот это, для «Теперь я не забуду», берите и играйте.
Но в «Теперь я не забуду» же не получится, так что ты же не должен угадывать то, что тебе придумал мастер.
А вот тут же как бы другие изменения пойдут.
Да.
В общем, ладно, давай мы продолжим приключения.
А дальше у нас очередной модуль для D&D 5 под лаконичным названием «Крыса». И играем мы
с крысой
за команду корабля. Здесь прямо есть все по красоте. Здесь есть катание на вагонетке.
На кораблетке.
На кораблетке. Чек. Описание того, что мастер должен говорить вслух. Чек.
Описание хорошее.
Здесь даже есть... Ну, местами забавно, да. Правда, порой слишком длинные, на мой взгляд.
Ну да, мне кажется, больше 5 приложений говорить не стоит.
Да. Здесь также есть описание, здесь в рамочке такой пунктирной, описание того, какие события происходят без ведома игроков. будто здесь вот прям все очень сценарно. И здесь суть в том, что вы, значит, плывете на корабле, у вас есть у различных персонажей различные, ну, можно сказать, задания, причем некоторые очень странные, напоминающие какую-то мини-игру. Например, там есть, сейчас я найду секунду, она называется «Квест Юнги о распутывании канатов». И знаете, там как в детском журнале такой лабиринт из переплетенных линий, и нужно сказать, типа, доведи эту линию там сверху вниз. Да, я это не придумываю. Я увидел такой, ребят, чего вообще? Это какие настольные ролевые игры у нас тут происходят?
Как типа?
Это выглядит очень странно. Сканворда
там нет?
Сканворда там нет. Но там можно играть за местного клерка, который оценивает расходы и доходы тоже. А также стоять на вахте. Да.
Звучит прикольно.
Не, ну да, это забавно, да. Только будь это вплетено в какую-то механику своеобразно, по-моему, это был прикольно.
Там что-нибудь корабль тонет, ну-ка, Юнга, распутывай канаты. Вот тебе лист, короче.
Вот тебе лист, вот тебе таймер, да?
Навыки игрока, а не персонаж.
Да, и еще поджигаешь ему лист, чтобы он лучше чувствовал, что корабль тонет.
Джон Уик, наверное, писал.
Ох, да. В общем... Это увлекательно. Стал бы я в такое играть? Нет, но это увлекательно. По крайней мере, на первый взгляд, да.
Это такой, начинали. Знаешь, чисто фантазерский эксперимент назвать. Mm-hmm. Умственный.
Да.
Ну, за тебя же кто-то это написал, то можно использовать так, в принципе.
Подумать. Возможно, ты используешь такое в своих играх. Так кто же его знает.
Вопрос в том, нужно ли это? Открытый вопрос. Ну, можно, безусловно.
Дальше к игре.
Ух, да, давайте. Ох, у нас еще даже не половина приключений, а игра уже подходит к концу.
Ура. И следующая игра называется «Пираты, вампиры», в скобочках зачеркнуто там в космосе, что-то такое было.
Из внешнего космоса. From outer space.
В общем, это просто пираты-вампиры, и на самом деле это могла бы быть довольно хорошей игрой. Ключевое слово «могла бы». Это игра о команде корабля, которая превратилась в вампиров. А сеттинг — это такой...
Корабля в смысле космического или обычного?
Обычный корабль, а сеттинг — такое околоисторическое время Золотого века пиратства. Вот, с вкраплениями мистики. В целом, система очень сильно напоминает ПБТ, то есть там 2D6, все как мы любим. Хотя автор об этом в открытую не говорит, что это ПБТ, но в референсах пишет, что там спасибо АВ, да, за предоставленные правила. Вот. И по тексту, собственно, много общего с ним. И вот только, мне кажется, автору известна причина, почему он решил избегать буклетов и ходов в своем тексте. Хотя они прямо напрашиваются.
Они прям просятся.
Да, туда, да. Да? Ну, ты стал бы проще. Проще тебе написать саму игру. Проще бы нам воспринимать эту информацию. Получается так, то, что есть небольшие описания игровых персонажей, которые можно выбрать. И есть ходы, которые не подписаны как ходы. Она вот, ну, у него структура хода. Там, 10 плюс, 7, 9, 6 минус. Но при этом у него нету названия, что это ход такой-то. Что показалось мне несколько странным. И здесь еще нету...
Ну так это, делай ход, но не называй. Ты не можешь назвать ход по имени, если у него нет имени.
Глубоко копаешь. Вот, и в целом, как по мне, это могла бы быть, наверное, одна из лучших, если не лучшая игра на этом конкурсе. Потому что это ПБТ и пираты. Я испытываю большую любовь к одному и второму. Вот, но она слишком сырая. Тут еще как бы автор говорит, будет прикольно, если вы будете отыгрывать тему жажды крови и там богатства или власти, что-то такое. И ты такой, где механика? Вот здесь должна быть механика жажды крови и там богатства, власти, чего угодно. И вот эта вот механика заставит, сука, эту игру играть. Она заставит ее двигаться. А так это получается такое ПБТ, у которого отрезали все самое интересное. И... То есть, ну, блин, для меня это прикольно. Но не играбельно.
Зам пишет, у него сразу три совпало. И вампиры.
То есть вот, вот блин, я не знаю, по-моему, это вот такое самое большое мое разочарование всего кошевара. Могло быть хорошо, но не стало. Игре много чего не хватает, она слишком сырая. И, блин, я расстроен.
Я согласен. Кроме того, что это у меня не было никаких надежд, мы все только...
Знаешь, надежда, как бы автор их на первом листе их дал, а на всех последующих он их отбирал.
Там есть, кстати, немножко все-таки прожажу, там, например, на некоторых ходах у тебя могут команды там сожрать кого-то из пленников. Типа, вот они поддались жажде, мол.
Да, ну, говорю, что-то здесь не хватает ей какого-то... Так...
Не дожал автор, да?
Знаешь, это выглядит как куча таких шестереночек разбросанных, и которые вообще непонятно, зачем они здесь разбросаны.
На которых ты просто наступаешь в темноте и ругаешься, да?
Да, вот их бы вместе соединить, и чтобы они были для чего-то, и тогда это было бы очень-очень хорошо. Так, извините, но нет.
Есть следующее. Это «Легенда о утерянной крепости». Орфография автора сохранена. И это дженерик приключения для D&D 3.5, которое к тому же плохо сверстано. Это просто стена текста здесь. Абзацы только. И две такие иногда линии есть. Вот.
Ой, где, я читал такие катаемся. Приключения для D&D 3.5, поэтому нормально все. По-моему, это вот. Надо.
Да, такой прям blast from the past. И здесь мы там чего-то делаем, едем по рельсам, и здесь единственное, что меня позабавило, это о том, что они реально тут катаются на вагонетках в одном месте. Это первое. И второе, это что автор в конце написал, видимо, кастомного монстра лича. Я не знаю, насколько он кастомный. Но остальные монстры, которые тут есть, написано то, что источник монстр манюал. А вот лича он вынес отдельно. Видимо, он что-то особенное из себя представляет. В остальном это, ну, какое-то приключение, по которому они там, игроки, куда-то ходят, по каким-то джунглям плавают, по каким-то рекам и тому подобное. В общем, играть можно, нужно ли, но это вопрос. Дальше у нас еще один загруз для Dungeon World под названием «Мальтийский гамбит». И здесь, если отвечать на вопрос, можно ли это вот прям брать и играть, то ответ нет, потому что здесь, ну, как и в случае прошлого загруза для Dungeon World, здесь слишком мало информации. Но здесь, что забавно, здесь есть ходы различные и всякие кастомные предметы, монстры. Здесь буквально две страницы, и оно про таких мир, раздираемый религиозной войной. Однако, прочитав это два раза, я так не понял, во что нам конкретно предлагают играть. Но поиграть здесь, типа, если додумать, то поиграть тут есть во что. Поэтому... А, ну еще тут странно, здесь есть загадка. То есть, типа, здесь прямо написано загадка, которую нужно отгадать. Это... О, что?
Зачем? А отгадка есть?
Отгадка хорошо есть. Спойлер, отгадка скорпион.
Так, ну-ка задай загадку, я попробую отгадать.
А, блин, нужно было тогда наоборот делать. В общем, загадка звучит так. Мой первый слог проворнее всех слывет по праву. Он очень быстр на руку, ногу и расправу. Второй мой слог есть плод окружности решений, ее с диаметром законных отношений. Мой третий слог — абстрактно названный мужчина, ни цвета кожи, ни фамилии, ни чина. Сложив их вместе, существо ты образуешь. Какой ты скорее умрешь, чем поцелуешь?
Раунд просто круто. Прикольно.
Догадался бы я, что это скорпион? Ну, наверное, рано или поздно да. Было бы это интересно в основной ролевой игре? Однозначно нет.
А можно решить чеком на интеллект?
Тут тремя на каждый слог надо.
Да, точно, блин, это задача на сердце. Кстати, там еще я думал, то, что будет скор и пион, ну типа этот точек там казалось. Объект сношения окружностей.
Объект сношения окружностей.
Стих мне понравился, загадка мне понравилась, чисто так.
Да, прям белиссимо.
Да. Так, следующее приключение, которая попала в мой шорт-лист, это приключение для Fae, Fate Accelerated. Она называется Махаяджана. И там просто столько всяких индийских крутых штук. Там есть суры, там есть брахмы и прочие слова, которые я не понимаю, но они такие крутые. Я читал прямо с начала до конца. Так круто. Здесь столько всего вот индийского и всего такого. Оно в основном представляет из себя такой эпос, где вы играете за, черт побери, индийских богов, которые швыряются галактиками и все такое, и которые должны проводить великого там бога стоглавого войны, которого вырастили для победы над демонами.
Есть что-нибудь разница от привычных нам фэнтезийных или там, каких-то греческих богов? Или писать непонятно?
Здесь явно прослеживались... скорее всего, автор, видимо, понимает, о чем пишет, и здесь явно прослеживались какие-то тропы, скажем так. Я не знаю, как это называется. Ну, саги.
Ну, мифы, легенды, саги, что
такое. Да-да-да, мифы всякие. Здесь есть определенные тропы, которые там повторяются более одного раза. В основном оно такое рельсовое, ветвистое, рельсовое скорее, потому что там персонажи в определенные места могут делать разные вещи. От этого будет зависеть конец. Ну, спойлер, вы победите демонов, вопрос только в том, какой ценой.
В общем, ты остался доволен, да, прям?
Да, стал бы я вот играть, ну фиг знает, но прочитал я это с большим удовольствием, тут прям вот, прям тут всякие...
Если вдруг ты будешь давать еще одного персонажа индуса, то я думаю, тебе будет исчезнуть откуда некоторых идей, да?
Да, как какого-то по счету персонажа индуса.
Третьего, наверное. Забу и Рагу у тебя был.
Да, да, как минимум два. Здесь вот эти вот странные индийские слова, там всякие риши, ракшасы, асуры, а там даны внизу страниц пояснения с, типа, переводом.
Господи, отдельный просто место в раю, там человек, который это сделал.
Да, это так круто написано. Здесь есть также, ну, помимо вот самой сюжетной линии в кавычках, здесь есть несколько пригенов, которые наверняка тоже основаны на чем-то, просто я вообще ничего не знаю про индийскую культуру, поэтому мне было так интересно
читать. А какие-нибудь референсы даны?
Референсы, по-моему, нет.
Ладно, тогда поверим автору.
Ну, тут как бы понятно о том, что типа про то, что про это древнеиндийские боги и демоны, и вот все в таком духе. И также здесь есть, ну, у пригенов есть всякие циферки, это Fate Accelerated, поэтому циферок там не очень много. И также сюда автор включил такую маленькую, если я найду, такую маленькую механику, которая называется дхарма, которая заключается в том, что у каждого из персонажей должна быть какая-то дхарма, которую он должен как-то отыгрывать. То есть, например, дхарма какого-нибудь чувака, это может быть защита слабых, раздача даров, правдивость или там что тут еще у нас есть. Получение даров, принесение жертв, мудрый совет там и все такое. В общем, это попало в мой шорт-лист. Это здорово, если вам нравятся всякие древнеиндийские боги и демоны. Я не знал, что они мне нравятся, но я прочитал, и мне понравилось. В общем, я прям доволен.
Че, перекинемся на какую-нибудь игру?
Да, давайте поговорим про какую-нибудь игру.
А игра называется «Пробуждение». И это игра о работниках Института внеземных цивилизаций. Сеттинг...
А какого формата Институт неземных цивилизаций? Который прям контактирует?
Это сеттинг «Мир полудня» против Стругацких, если ты, конечно, об этом ничего не знаешь.
Я
тоже об этом ничего не знаю.
Я знаю.
Это мир, где земные ученые пытаются найти ответ на тайны внеземных цивилизаций.
Это похоже на несколько рассказов Стругацких, и всякие цивилизации исследовали неземные.
В общем, давай я расскажу про систему, а ты расскажешь про приключения.
Не, лучше наоборот.
Наоборот, а я не помню приключения.
Ну, короче, да, вы исследуете, прилетаете на планету, где есть какие-то там инопланетные руины, вам нужно ее исследовать.
В общем, это побыта, там есть буклеты, ходы. Мне не понравились немножко характеристики, потому что, ну, вот как бы, как сравнивать физподготовку и действуй круто из первоисточника. Вот, по-моему, это вот такой маленький недочетик. Вот, и сверху был прикручен индекс социальной значимости. Это такая механика, где типа чем выше этот индекс, тем к вам типа лучше относится, где чем ниже, тем хуже. Ну и там даны примерно это, что значит, например, там, если у вас 50% этот индекс значимости, как вам относится, как там 10%. Единственное, что не совсем хорошо, точнее, не то, что не совсем хорошо, как не совсем полно, что ли, раскрыта эта тема, во-первых, проценты, не очень люблю проценты в ролевых играх, которые по GTA, не знаю почему, и они изменяются как бы в зависимости от ваших действий, изменяются на единицу, то есть там больше или меньше. При этом какой-то эффект механический наступает в случае, когда вы набрали 80%. У вас там открывается какой-то дополнительный ход в вашем буклете, по-моему, или там еще что-то. Вот. так как автор пишет, что это небольшое приключение и больше, чем 80 вряд ли поднимет, поэтому я дальше писать не буду.
Неплохо.
А вниз, когда вы упускаетесь, вроде бы, ну, сделайте как в инаковости, да? Там.
Да, новые ходы должны открываться, когда вы внизу. Я хочу играть всеми ненавидимым там ученым, у которого, не знаю, маленький индекс социальной значимости, короче. Бомжом-убийцей. В этом мире.
А там интересно получается, же, что на 40% ты получаешь минус один на характеристику, которая там с переговорами как-то связана, ну, что-то такое. Вот. И это немножко недожато.
Да, может... у меня вот ровно такие же мнения, как у тебя были про пиратов. У меня вот про эту игру, что типа, могло бы быть интересно. Ну, здесь, к слову, больше ходов, и они написаны как ходы.
Да, то есть это побыта.
Но если бы вот тема с ИСЗ была бы более плотно раскрыта, и были бы всякие буклеты, которые там, ну, есть откуда у Стругацких, в конце концов, взять всякие архетипы, да, то это было бы прям круто. А так мне не очень понравилось.
Вот, полностью поддерживаю. Вот эта центральная механика была бы, если бы индекс анализа был центральной механикой, это было бы просто пушка. А так, извините.
Квадрат предлагает заменить индекс социальной значимости на индекс цитирования.
Тоже неплохо. В игре про библиотекарей подойдет.
Прям отлично такое, где вы пишете такие работы в журналы Nature какие-нибудь.
Да-да-да. И у вас там индекс-фактор 4. Такой просто, да, я хорош. У меня индекс цитирования 0-0, там чего-то такое, потому что я цитирую сам себя.
Неплохо.
Не то, чтобы не очень стыдно.
Можно брать и играть-то, вот. Самый главный вопрос.
А там есть как бы еще приключения, помимо всего. Оно не как приключение, но оно реально вот сделано как фронт в ДВ. И так, точнее, не фронты, там другого не называются. И тебе нужно не только изучить вот эти вот тайны этого комплекса внеземного, и там, возможно, возродить, а возможно, нет, эту планету, но еще и с корпорацией, которые выделяют средства на изучение этого деньги, этой планеты.
Я не уверен, как это с победившим социализмом сочетается. Я не помню, были ли там корпорации или нет.
Ну, я подумал, что это корпорация, потому что, ну, не знаю, мне показалось, что это корпорация. Возможно, я не прав. Но там какая-то организация точно есть, и вот она хочет прикрыть это дело. То есть, ну, тебе так придется на две стороны работать, возможно, что-нибудь третье навернуть. Ну, то есть такое прям. По-моему, прикольно. Вот, но...
То есть само как бы приключение именно прикольное, да? Я, может, не особо вчитывался.
Там играет гимн СССР?
Звездный.
Блин. Мы все просрали, прости. Это приключение ни в какой стране не с гимном. Не, ну, на самом деле, я бы не стал играть. Все прикольно, но и названных нами недостатков играть вот не очень.
Я бы стал, наверное, играть, если это действительно прикольное приключение, но может быть по другой системе.
Или так.
То есть опять не дожали немножко. Нет, ну, с одной стороны, понятно. Почему? Потому что ограниченные сроки.
Да, время,
да, и ограниченные...
И ограниченное, да, количество быть, слов, например.
Мне кажется, потому там и нету буклетов во многих, которые по БТА игры. То есть не во многих, в нескольких.
То есть людей можно понять, потому что не факт, что ты за 3 недели успеешь. Ну, конечно, если возможно, если ты сядешь и просто будешь фулл-тайм этим
если
заниматься.
Если у тебя это уже было готово, и ты просто натянул 3 слова на глобус, тогда все хорошо. А если ты реально сел вот эти 3 недели делал, то времени точно тебе не хватает.
Так, зато знаете, на что хватит времени? На то, чтобы написать еще одно приключение по D&D 5 под названием «Морское проклятие». И про него все, что я могу сказать, это, ну, тут опять все по красоте. То есть мы едем по рельсам и слушаем то, что мастер нам говорит вслух. Здесь вы, значит, путешествуете по... прибываете в город, сталкиваетесь там с... эльфийкой, идете в особняк, а потом заглядываете в театр еще, потому что почему бы и нет, и немножко сражайтесь со всякими нехорошими гуманоидами.
Блин, почему ни одного сражения с мимами нет? Или с клоунами хотя бы? Будут?
Будет что-то подобное. Ура, но все-таки с мимами, прям с мимами и с клоунами не совсем. А из забавного в том, что здесь есть стат-блоки для монстров, причем не просто есть стат-блоки для монстров, а некоторые даже повторяются, видимо, для удобства, то есть там одна страница, один энкаунтер в кавычках. Я не знаю, насколько они кастомные, потому что я не шарю в монстрах по D&D 5, но что-то мне подсказывает, что они вполне себе могут быть какими-то специальными созданными для этого приключения. Также сверстано в целом все. Все как-то очень в духе вот какого-нибудь рулбука по D&D 5, то есть оно так выглядит местами, конечно, странновато, но в целом вполне себе. В общем, брать и играть можно. Нужно ли это делать? Ну, вопрос открытый. Так, давайте еще парочку приключений. Следующее приключение называется «На дне чернильного моря». Это...
Прикольное название.
Скажем так. Да, это, скажем так, загруз для, наверное, не станет сюрпризом, клинков. Который заключается в том, что был какой-то, значит, из Ирувии, той, которую, про которую мы говорили до этого, отправился корабль, но до цели он не дошел, он затонул недалеко от Дасквала, и вы как... Значит, и вы, скажем так, один из, точнее, одна из заинтересованных сторон, которые хотят добраться до этого затонувшего корабля и что-нибудь оттуда вытащить. Ну, потому что, спойлер, в мире Blades in the Dark темно, и вас не факт, что поймают. Сложно ловить ночью постоянно всяких нехороших людей. Здесь даны NPC, здесь дан, ну, сам процесс того, как, типа, что вообще происходит, и даны фракции, заинтересованные в этом, значит, в этой ситуации. То есть это так, такой клубок из получившейся, из всего этого, значит, безобразия, в котором персонажи игроков могут поучаствовать и его там как-нибудь поменять. Потому что складывается такое ощущение, что ситуация вполне себе может развиться даже без участия персонажей игроков, если ничего не будут делать. В общем, брать и играть можно, как по мне. И название прикольное, да. Что тут дальше? Дальше у нас еще один системонезависимый модуль под названием «Ограбление по-галецки». Здесь всякие города Аранто, Галедо и всякие Аурелио Пеллини и прочие Герандоли Торсадосы.
О, как хорошо все. Я уже заинтересован, продолжайте.
Да, здесь у нас, да, опять же, такой загруз и ситуация, когда персонажам игроков нужно выкрасть некий артефакт с двойным дном и все в таком духе. Я бы, с одной стороны, сказал бы, что это рельсы, а с другой стороны, оно тут довольно-таки ветвистое все. И, кстати, это именно тот модуль, на котором я поменял свое мнение о описании прямой речи для мастера. Потому что я такой читаю, она опять прямая речь, а потом я такой... И как-то что-то во мне надломилось в этот момент.
Хорошо написано?
Ну, я бы не сказал, что прям супер хорошо, но я понимаю то, что если бы это описывать именно как вот просто сухой информацией, это было бы, это заняло бы больше места, во-первых. А с учетом того, что у нас есть ограничения по словам в конкурсе, это плюс, когда ты можешь уложить тот же список всяких полезных для ведущего штук в более короткий, как это, пакет. И, в общем, у нас здесь есть ситуация, заинтересованные личности, какие-то там фракции. Единственное, что она местами как-то криво сверстана, например, там есть картинка, под ней типа три слова, которые явно должны быть выше. Но это типа такие мелкие придирки. Здесь есть несколько актов, и здесь, в отличие от предыдущего модуля, ситуация... Здесь все-таки персонажи, складывается ощущение, что они прям центральные, которые вот ворвутся в эту ситуацию и будут что-то в ней менять, а не то, что она как-то сама по себе тут разовьется. Здесь есть несколько таких цепочек условных, которые, ну, будут зависеть от там, решений персонажей игроков, и там они откроются, не откроются, и все в таком духе. Играть в это можно. Возможно, я бы даже сыграл. Но в шорт-лист мой... Хотя можно даже, наверное, все-таки это... Нет, в шорт-лист свой я это включать не буду, потому что оно система независимая, здесь нет системных каких-то спецштук. И еще давайте про еще одно.
Про все скажем... решим, что рассказать?
Нет, ну, мы же сейчас идем, типа, 3-1.
Это уже
третья, потом уже еще одна игра. А, уже 3? Да. Вот, я потерял счет просто. Ну, давайте быстренько скажу здесь про...
Название скажи.
Да, она называется «Операция Страшный суд», причем страшный капсом. И это модуль для эзотеррористов, где вы играете за Ордо Веритазис. Ну, это тот орден из эзотеррористов, которые... защищают людей от всякой тьмы и прочих.
Какая это система? Для чего
чуваков.
Это?
Эзотеррористы.
Это?
Да, это такой... Это гамшо, только там вы играете за такими, типа...
Террористы,
вы член тайной организации. Да, которые, значит...
Террористы, которые защищают людей.
Не-не-не, игра называется «За террористы», а играете вы не за них. Вы играете за представителей Ордо Веритасис. Это те чуваки, которые, наоборот, пытаются противостоять этим эзотеррористам. Хотя нет, я не очень в ней шарю, наверняка там есть какие-нибудь модули, чтобы можно было играть за самих террористов и все в таком духе. В Blades же тоже, как ни крути, можно играть за добрых чуваков. Есть же дополнительные книжечки. И здесь вы расследуете в каком-то смысле историю про какого-то чувака, который слишком увлекся нехорошими вещами и в результате сшил себя из кусков там, других людей и ставил всякие эксперименты. Его зовут Генрих Зингерс, и вообще, видимо, он любитель... Он любитель солнца солитовать, я подозреваю.
Машинка Зингера, понял? Он сшил себя, да. Машинка Зингера.
Ой, хорош, хорош! Это тонко, я не заметил такое. В общем, да, здесь вы едете с разной степенью рельсовости и разгадываете, что же произошло и кто во всем виноват, и как быть. Стал бы я в такое играть? Нет, потому что я не люблю детективы. Однако тут есть как минимум один или даже два кастомных в кавычках монстра. Это вот сам один, вот этот Генрих Зингерс. Но я не знаю, насколько в случае эзотеррористов это вообще адекватно, потому что там типа несколько чисел всего лишь. Но, если вдруг интересно, оно достойно того, чтобы его, ну, типа, заценить, почитать. И здесь театр трактуется как анатомический театр, то есть место, где, ну, вскрытие трупов и все такое. Это, по-моему, единственное место, где была такая трактовка.
А у нас тем временем...
А мы поедем к играм, да.
Проект «Возрождение». Это игра про агентов Бюро колониального развития, которые отправляются в отставленные миры для возвращения их в Содружество планет Млечного Пути.
Это опять Стругацкий, только в этот раз трудно быть богом.
Да? Там был референция, отвечу, не увидел. Или ты просто увидел знакомые эти?
Ну, просто в самом «Трудно быть богом», там как раз, по-моему, примерно про это, да?
Вот. В общем, в чем стоит сеттинг, случилась какая-то война космических колоний, и многие знания, связи были утеряны. Теперь люди пытаются возродить тот золотой век. Схема в целом проста. Проблемы решаются броском D6 против вашей характеристики. А в самом приключении персонажам необходимо отправиться в мир, где люди скатились до феодализма и религиозного фанатизма, чтобы спасти отца Катани, труды которого продвинут местное общество вперед и ускорит процесс безболезненного возвращения планет Аркана в галактическую политику. Ну, в целом, система мне показалась такой пресненькой. Ну, и приключения, и сама система ничем не выделяется, ничего плохого про нее сказать не могу.
У меня есть что хорошего сказать, кстати говоря. Да, она выгодно отличается от большинства других работ тем, что она оформлена как нормальная книга. То есть там написано, что такое НРИ, там какие кубики используются, что такое сцены.
Там даже оглавление,
если она не прыгает вот прямо от названия куда-то в глубину механа, в глубину потока мысли автора. Система, да, она, знаешь, блин, такая пресная, типа, ну окей, она работает, да, я уверен даже, что она работает, потому что там особо нечего.
Я такое уже видел 100 раз примерно, да. И она работала.
Она ничем не выделяется, то, чтобы она плохая, она просто не...
Никакая.
Приключения, не знаю.
Ну, я просто, я вот так, может, я его просто по диагонали прибежал, там довольно интересно внутри, но... Я как-то тоже ни за что не зацепился.
И если бы я, опять же, играл в какую-нибудь игру по Стругацким, которая мне нравилась, я бы, может быть, его взял как одно из приключений, которое можно было бы поиграть. Ну, или такую там мини-арку там по нему сыграть.
Ну, в общем, что, в результате? Берем и играем?
Или? Если нравится, можно взять и поиграть.
Да, мне просто говорю, из-за того, что меня ничем не зацепило, я бы не стал.
Сложно таким играм, которые ничем не цепляют. Потому что они должны чем-то, ну, в смысле, механически ничем не цеплять, они должны цеплять чем-то другим в таком случае. Как какой-нибудь Симбарум, который цепляет иллюстрациями. А вот здесь как-то иллюстрации отсутствуют.
Ну, сеттинг там, может быть, кому-то вот это нравится.
А может быть, кстати, да. Где вы играете за НЛО в каком-то смысле. То есть вы такие прилетаете, все такие, о, что же это? Всякие неразумные людишки бегают со смартфонами, фотографируют вас такие. Это же НЛО. Вы такие, хо-хо-хо.
Там да. Не надо, кстати, чтобы тебя фотографировали, иначе это будет на тебе плохо сказываться.
А, да, там есть Shadow Mechanic, по-моему, что там вот. Типа уровень твоей... уровень твоего выглядения, как все.
Аутентичности.
Да-да-да, так это там называется.
Всякие будешь плохие слова говорить, да-да, там есть, типа, если вы говорите слова типа баф и так далее, то ваш уровень аутентичности падает. Используйте современный сленг.
Неплохо, тут, неплохо. Ну,
там, по-моему, есть ваш персонаж, в смысле, использует современный сленг. Вот это забавно.
А знаете, где еще используется современный сленг? В приключении под названием «Опустевший берег». Ребят, пожалуйста, не делайте приключения из двух страниц, одна, которая вертикально сверстана, а вторая горизонтально.
Как это складывай, да?
Я с трудом смог прочитать вторую страницу просто. И причем первая сильно больше второй. Я не знаю, каким образом. И либо у меня это... Вот именно эта PDF-ка криво показывается, но у меня первая страница больше второй раза в три.
А как? Это А3?
Приверски бывает такая херня, да. Иногда.
Либо потому, что первая страница вертикально расположенный лист А4, а вторая горизонтальный. И получается так, что, видимо, второй... В общем, короче, и текст мелкий на второй странице. И, в общем, это по верстке примерно на уровне той самой театральной игры с безумным шрифтом. И здесь, ну, это не знаю, станет ли для вас это откровением, но это приключение для ДНД-5, в котором вот тот самый апогей просто... Автор вообще, она занимает всю одну страницу, здесь явно меньше, чем 3000 слов, но автор такой: короче, ребят, вот вам список из 5 ссылок на лор, а вот вам список еще из 4 ссылок на существ.
Я ж подумал на существующие модули.
И это прям первое, что тебя встречает, ну, после этого, после там, того, какие ключевые слова и все в таком духе. И ты такой, типа, чего? И, в общем, фигня какая-то, в общем. Может быть, то, что там написано, можно брать и играть, но что-то это какие-то рельсы очередные. И здесь нет ни стат-блоков, ничего вообще. Все, что роднит эту штуку с D&D 5, это наверняка вот эти вот ссылки и какие-то здесь имена в тексте. Скорее всего, они как-то относятся к какому-нибудь из сеттингов D&D 5. Ну, типа, это плохо, ребят.
Звучит как это. Мой препод на какой-нибудь сессии, где я уже все знаю, к чему это. Только выложенные для других людей, которые не знают, к чему это.
Да. О, да, это такая стандартная ошибка людей, которые говорят слишком мало, когда нужно раскрыть свою мысль, потому что они думают, что и так все понятно.
Да, дальше у нас, в общем, модуль под названием «Отголоски будущего», который тоже по D&D 5, который тоже довольно-таки рельсовый, в котором тоже используются какие-то имена, которые я впервые вижу.
«Грань будущего» называется фильм, да, точно.
А, вот, да, точно. Внезапно, так, спустя полчаса.
Ты просказал что-то про будущее, вспомнилось мне.
Да, ну и в котором у нас тоже есть текст, который мастер должен читать вслух. Это прям все по красоте. Вот. Это такой чек-лист приключения по D&D 5.
Надо бинго играть было.
Да. В общем, там про какой-то корабль, на который приключенцы приходят и его исследуют. Он выглядит как такой чудо-кальмар.
Как вам эта идея для механики? У игроков есть такой бинго-лист, когда мастер называет нужные слова, они зачеркивают. Ну, типа, там, случайно там проговаривается, такой, например, гоблин, он такой, значит, зачеркнул. Когда там вот вы собрали что-нибудь, все, сессия на сегодня закончена.
Что у нас дальше по играм?
По играм у нас очень интересный представитель игр, Фрумка. В частности.
Да?
Не-не-не, сначала ролевой морской бой сначала.
Я понял, что я писал.
Он так и называется, да, ролевой, да, морской бой.
Это игра о войне между небесами и глубокими водами. Сеттинг: два народа ведут ожесточенную борьбу, и каждый день небесные подводные флотилии наносят друг по дружке удары. И хотелось бы заметить, что сама по себе игра «Морской бой», ну, довольно посредственная на самом-то деле.
И не очень большое отношение имеет к настольным ролевым играм.
Это уже вторично. То есть, ну, сама по себе игра «Морской бой», но она такая, геймплей у нее посредственный, скажем так. Вот. А, блин, ролевые крестики-нолики, мне кажется, было бы то прикольнее.
Что там ролевого, правда, непонятно, но окей.
Крестоносца. Вот. И... как вот эту вот идею не очень крутую реализовать в ролевой игре, очень сложно и непонятно. Да, там в тексте есть какие-то события, что-то там даже бросать кубики нужно, Но все это стоит на очень неустойчивом основании в виде этого морского боя.
Мягко скажем, я бы сказал, плавая.
Приплываете на остров, сделать всякие проверки. Если вы, типа, хорошо все сделали, вы, по-моему, узнаете, что ли, где находится корабль противника, можете по нему выстрелить.
Да, что-то вроде этого. Либо мастер может, по-моему, шмякнуть, если вы там проваливаетесь. Да, там и Великое Квадратное море еще вроде
то был. Здесь такое...
Великое Квадратное море! Ой, как круто! Ой-ой-ой! Это же круто так! Не знаю, почему оно мне так понравилось. Такие,
типа, две фазы. Одна вы на островах приключаетесь, а потом вы стреляете. Потом вы двигаете корабль, опять там приключаетесь на островах, стреляете.
Да, и как и в нескольких других играх написано очень мало, 3 страницы всего. Там, наверное, запас еще довольно большой был, по словам. Можно было бы идею и подразвернуть. И, возможно, тогда бы это было, выглядело бы чуть более прикольно. А так, не знаю, я бы не стал играть.
Я тоже согласен.
Там, кстати, в чате пишут о том, что не очень многие играющие в D&D Pathfinder читали хоть что-то, кроме рельсовых сценариев. А если читали, то не понимают, как это применить. Да и само слово «сценарий» так тонко намекает. Кстати, не исключено. Потому что если ты играешь в какой-нибудь D&D, по нему столько всего, и оно все сделано...
Да, там целый мир, поэтому...
По одним лекалам, в каком-то смысле. Ну, то есть, естественно, контент-то разный, но...
Ну, люди привыкли, то, что у них есть заданная структура, тут как смотреть какой-нибудь фильм с антисюжетом, когда ты привык просто к классической трехчастной структуре, и вот, ну, не знаю, я не могу смотреть эти фильмы, я потому что их не понимаю, мой мозг отказывается их понимать просто, вот, и возможно, что там то же самое работает, нужно захотеть вылезти из этого, а зачем хотеть, если у тебя уже все есть и всего так много.
А вот и все на сегодня. Впереди еще 2 выпуска нашего марафона. Услышимся. Счастливо!